Борьба за мировое господство в 20 веке. 13 октября 1903 года. Пуэрто де ла Крус, остров Тенерифе.
«Почему вы добирались так долго? Почти полтора месяца!»
Такими словами встретил Сесил Торнтон, сходящего по трапу Фандорина. Тон был не вкрадчивый и просительный, как на Арубе, а строгий, недовольный. Эрасту Петровичу напоминали, что он взялся исполнить работу и получил плату вперед. А ведь старший инспектор и Британской империи, которую он представлял, действительно наняли команду «Лимона-2» на службу, как нанимают любую водолазную бригаду. Поэтому отвыкший давать кому-либо отчет в своих действиях Фандорин сначала сдвинул брови и сверкнул глазами, но затем взял себя в руки и кротко объяснил. «Видите ли, для скрытного плавания нужен перископ». У нас на лодке его не было, за ненадобностью. Пришлось менять конструкцию рубки. Мой инженер мистер Буль справился с этой технической задачей довольно быстро, но ведь нужно было еще проверить прибор в море. Небольшой английский пароход, переправивший лодку и ее экипаж через Атлантику, пришвартовался не в самом порту, а в уединенной бухте, зажатой между скал. Здесь, в полном соответствии с фандоринскими инструкциями, была оборудована небольшая база, с ангаром для субмарины и выводящим на глубокое место деревянным пирсом, на котором гостей и встретил Торнтон. Здесь же стоял небольшой кран, а по настилу были проложены рельсы, чтобы перемещать лодку в ангар, если понадобится сделать ремонт. Питбуль, не признававший глупых ритуалов, уже соскочил на причал, не поприветствовав инспектора и даже на него не взглянув. Инженера занимало лишь одно — правильно ли подготовили все англичане, которые, по его мнению, недалеко ушли от русских по части умственных способностей. Впрочем, мистер Буль относился неодобрительно ко всем на свете нациям, включая еврейскую, и делал исключение только для американцев, да и то лишь потому, что они, собственно, нацией не являются. По пирсу инженер пробежал рысцой, пригнувшись к настилу, словно охотничий пес, идущий по следу. Исчез в ангаре. Тем временем Масса собственноручно стягивал с лимона брезент. Вот субмарина залоснилась круглыми серебристыми боками под тенерифским солнцем, таким же ярким, как арубское. Японец сложил руки по швам, поклонился лодке в пояс и только после этого подпустил к ней стропольщиков.
— Ладно, не буду мешать, — сказал Торнтон, видя, что Фандорин смотрит не на него, а на кран. — Когда закончите, коляска доставит вас в отель — там и поговорим.
Провозились часа два. Буль, естественно, остался всем недоволен. Масса, естественно, расшипелся на грузчиков за то, что они проявили к лимону недостаточно почтительности. А когда субмарина уже покачивалась на волнах, закрепленная тросами, оба помощника, естественно, переругались между собой. Во время плавания по океану Эраст Петрович заставил их подписать документ, согласно которому они клялись честью соблюдать во взаимоотношениях уважительность. Поэтому пикировка между антагонистами теперь происходила своеобразно. «Со всей уважительностью должен сказать, сэр, что в следующей жизни вы родитесь глистом, который живет в брюхе у свиньи», — говорил японец.
«А вы дурак, сэр», — презрительно парировал Питбуль, придававший клятвам меньше значения, чем масса.
«Со всей уважительностью должен сказать, сэр, что ваша следующая жизнь наступит намного раньше, чем вы предполагаете», — багровел японец.
«А вы дурак, сэр», — звучало в ответ.
И так до бесконечности. «Ну вот что не выдержал Фандорин. Пакт учтивости отменяется, и я запрещаю вам общаться между собой. Все контакты только через меня, и жить будете порознь. Вы, Буль, располагаетесь в ангаре. Я знаю, вы все равно не захотите разлучаться с лимоном. Ты, Масса, едешь со мной».
«Он мне будет указывать», — пробурчал Буль. Эрцгерцог выискался. «Я и сам бы никуда отсюда не уехал. Моя складная койка при мне. Распорядитесь только, чтобы мне прислали мое диетическое питание. И проследите, чтобы ваша макака не подсыпала туда яду».
«Масса Дамары!» «Масса молчать!» — рявкнул Эраст Петрович, схватил японца за шиворот и уволок за собой.
В коляске, катившейся по набережной маленького живописного городка, японец довольно быстро оттаял. Забыв про обидчика, он с интересом разглядывал местных сеньорит, а на некоторых, особенно понравившихся, даже оглядывался. «Возможно, первая категория, господин, очень возможно», — взволнованно объявлял он. «Мне нравится остров Тенерифе». У Массы, знатока и ценителя женской красоты,
имелась своя система, по которой он оценивал обитательниц разных стран и местностей. Эта градация не вполне совпадала с общепринятой. Учитывались толщина, маслянистость кожи, затуманенность взгляда, доверчивость, пылкость, незлобивость и еще два десятка параметров, в том числе совсем гурманских, вроде округлости мочки уха. По этой взыскательной шкале немки стояли много выше француженок, а первой категории масса до сих пор удостаивал только красавец русского севера и Гавайских островов. «Очень рад», — рассеянно ответил Фандорин, разглядывая город, который ему не нравился. «Обыкновенный курорт, вывески на английском, повсюду реклама больших фирм, толпы туристов».
Гранд-отель, к которому повернула коляска, был тоже самый заурядный, будто перенесенный сюда из Биарица или Брайтона, разве что тропическая растительность несколько оживляла ординарную европейскую архитектуру. Но над всей этой маленькой квази-Европой царила громада вулкана, словно задавая истинный масштаб мироустройства. Эраст Петрович задрал голову, но верхушки пика не увидел, она пряталась в облаках. Вдруг сжалось сердце, будто пронзенное ледяной иглой. Такое с Фандориным случалось лишь в преддверии очень большой опасности. Странно. Предстоящая работа не выглядела рискованной. Мудрец сказал, благородный муж, если он не дурак, слушается предчувствий, ибо их посылает благосклонная высшая сила. Впрочем, по иному случаю мудрец сказал и другое. Дурное предзнаменование для благородного мужа не повод, чтобы сойти с дороги. У любого настоящего мудреца всегда можно отыскать изречение взаимоисключающего свойства.
«Ну, что скажете?»
Терпение у Сесила Торнтона было истинно британское. За час, в течение которого Фандорин изучал криминальное досье, инспектор почти не шевелился. Но стоило Эрасту Петровичу отложить папку, прищуриться на крутящийся под потолком вентилятор и потянуться за нефритовыми четками, как сразу же прозвучал нетерпеливый вопрос.
«Чахотка?» — пощелкав гладкими шариками, сказал Эраст Петрович. «На Арубе вы об этом не упомянули. Все три жертвы Лилиева маньяка были не только однотипной внешности, но еще и болели чахоткой. Прозрачная кожа с голубоватым оттенком, тени в подглазьях, ощущение эфемерной хрупкости — это раз. Теперь второе. Я взял с собой в плавание все, что можно прочитать об острове Сент-Константен. Информации немного, однако в газетах несколько статей о туберкулезном санатории, куда берут только девочек. Пишут, что тамошний курс лечения для мальчиков неэффективен».
Торнтон подался вперед. «Вы полагаете, что санаторий стал для Кранка приманкой?»
Покосившись на инспектора, взгляд означал «странно, что вы сами не обратили на это внимания», Эраст Петрович не стал отвечать на этот риторический вопрос. «Не было ли с прошлого апреля в санатории каких-нибудь инцидентов, подозрительных смертей, исчезновений?»
«Нет, я бы знал. То есть больные иногда умирают, там ведь есть и тяжелые, но ничего, что привлекло бы внимание полиции. На остров попасть без разрешения концерна «Океания» нельзя. Однако по испанскому законодательству обо всех преступлениях и правонарушениях администрация обязана сообщать в полицию Санта-Круса де Тенерифе».
Этот ответ удовлетворил Фандорина не вполне. «Вы сами-то бывали на Сен-Константене?»
«Нет. Пробовал, но не получалось. Здесь, в Санта-Крусе, есть контора концерна. Разрешение выдает она, и только тем, кого принимает на работу. Обычно это кто-то из местных рыбаков и ныряльщиков, но приезжают и издалека. Жалование высокое, условия жизни хорошие. Все желающие проходят собеседование. Я попытался даже дважды. Сначала попробовал выдать себя за механика. В свое время я, как и вы, закончил инженерный факультет».
Торнтон невесело усмехнулся.
«Однако, в отличие от вас, отошел от техники. Меня срезали. Второй раз, как следует загримировавшись, чтобы не узнали, предложил свои услуги в качестве охранника. Они охотно берут ветеранов армии, военно-морского флота, полиции. Тут-то я был в своих знаниях и навыках вполне уверен. Но все равно срезали. Поговорили о том, о сём, я ответил на все вопросы. Сказал, что ушел со службы, потому что мало платят. Нет, говорят, вы нам не подходите. Без объяснений. Может быть, и к лучшему, что не приняли.
Инспектор поежился, словно от озноба. Почему лучше?
Потому что в разное время я сумел отправить на остров трех своих людей. Один устроился электриком, другой — водолазом, третий — охранником.
Лицо Торнтона сделалось похоронным.
Первый упал со скалы и переломил себе основание черепа. Несчастный случай. Второй утонул на подводной плантации. Тоже несчастный случай. Третьим был тот самый Финч, о котором я рассказывал. Я внедрил Финча уже после нашей с вами встречи, месяц назад. Он прислал одно письмо, сообщил кодом, что с ним все в порядке. И с тех пор, вот уже 3 недели, не выходит на связь.
«Интересный островок», — протянул Раст Петрович. «Послушайте, а может быть, чем бороздить глубины, лучше и я испытаю удачу, завербуюсь в конторе? Фотокарточки Кранка я видел, приметы изучил. Посмотрю, там он или нет. Заодно вашего пропавшего третьего поищу. У вас есть его снимок?»
«Да, у меня при себе служебное удостоверение Финча, вот. Здесь не видно, но волосы темно-рыжие и особая примета. Под правым глазом звездчатый шрам».
«Это след от пули?» «Странно, что он выжил», — заметил Фандорин, рассмотрев фотографию.
«Да, Финч был тяжело ранен, но выполнил задание».
«Что это было за задание?»
Инспектор потянул себя за ус.
«Задержание очень опасной шайки».
«Какой именно?» — с интересом спросил Раст Петрович, знавший все серьезные английские шайки.
«Давайте не будем отвлекаться». Торнтон строго кашлянул. «Вам следует знать, что Финч лучший из наших полевых агентов. С этим человеком не может произойти несчастного случая. И никому еще не удавалось застать его врасплох. Он способен проникнуть повсюду и всегда возвращается. Если даже Финч пропал, то уж вам-то тем более не следует идти аналогичным путем. Сделайте то, о чем мы договорились. Транспортировка вашей субмарины обошлась Короне в немалые деньги».
Фандорин пожал плечами и промолчал. Выражение «уж вам-то тем более» ему не понравилось, но хозяин барин. Была бы честь предложена. К тому же инспектор что-то слишком уж часто стал хвататься за ус.
«Кроме того, Кранка на острове вы вряд ли встретите», — продолжал инспектор. «Мои агенты успели присмотреться к обитателям Сен-Константена. Профессора они нигде не видели. Если он и там, то прячется. Возможно, работает в лаборатории концерна и не высовывает носа».
«Расскажите мне о концерне «Океания» поподробнее», — попросил Раст Петрович, у которого при слове «лаборатория» начала формироваться версия, способная разъяснить все эти загадки и недомолвки.
«Извольте. Это транснациональное акционерное общество, являющееся монополистом или, во всяком случае, безусловным лидером по технологическому использованию богатств мирового океана. Из традиционных морских промыслов они, пожалуй, занимаются только добычей жемчуга и поставляют на рынки камни самого высшего качества. Рыбной ловли и китобойного промысла не ведут, но владеют несколькими большими рыбоконсервными заводами в Америке. Главный доход, впрочем, концерн получает от совершенно новой отрасли индустрии. Производит парфюмерию, косметику и лекарства на основе морепродуктов. Здесь, у Океании, нет конкурентов. Данные по прибыли и дивидендам не разглашаются, поскольку в свободную продажу акции концерна давно уже не поступали. Однако, по нашим сведениям, речь идет о суммах по меньшей мере 7 нулями в фунтах стерлингов».
Значительно присовокупил Торнтон и поднял палец, подчеркивая, что речь идет не о каких-то там жалких долларах или, упаси Боже, франках. Затем он углубился в подробности географической и организационной структуры концерна, в каких странах у него есть филиалы, в каких городах представительство, как мудрено Океания управляется через сложную систему профильных правлений и экспертных комиссий. За 1.5 месяца, прошедшие после того, как Фандорин впервые услышал об острове Сен-Константен, он, разумеется, провел собственные изыскания и все это отлично знал. Его интересовало не то, что расскажет инспектор, а то, о чем он умолчит. Кажется, картина прояснилась. «Ну вот что, Торнтон, — сказал Раст Петрович, когда британец закончил, — вы довольно долго морочили мне голову. Или рассказывайте все на чистоту, без вранья, или я возвращаюсь на Арубу. Введя меня в заблуждение относительно ваших целей, вы нарушили условия нашего соглашения».
Инспектор молчал,
растерянно хлопая светлыми ресницами. Такого оборота дела он, кажется, не ожидал. «Разве сэр Винсент не объяснил вам, что использовать меня вслепую не получится? Или он, глава британской криминальной полиции, тоже не посвящен в ваши дела?» Ответа снова не последовало. Быстротой реакции Торнтон не отличался. «Хорошо», — вздохнул Фандорин. «Можете молчать. Мне и так все ясно. Вы не работаете у сэра Винсента. Инспектора уголовной полиции не одеваются у дорогих портных и не говорят, как выпускники Итона. Это раз. Если вы служите в Скотленд-Ярде, то в Special Branch, автономном управлении, занимающемся государственными и военными секретами. Это два. Вы упомянули о том, что лаборатория, где работал профессор Кранк, находилась в Портсмуте, а там главная база британского военного флота. Уверен, вам отлично известно, какой именно работой занимался Кранк. В этой работе все и дело. Это три. Вас интересует неохота на маньяка. Вам нужно найти беглого ученого и похищенную им секретную документацию. Это четыре. Погодите, — резко сказал Рас Петрович, видя, что Торнтон снова хватается за ус. Вы опять собираетесь лгать. Ради бога, пройдите курс по физиогномистике. Для вашего ремесла это полезно. По крайней мере, узнаете, что хватание за ус является признаком скрытности и желания обмануть собеседника. А пунктов у меня еще много. Англичанин отдернул руку и побагровел. Пятый вот какой. Вы следили за сбежавшим Кранком, чтобы установить, кому именно он намерен передать свои секреты. И когда ученый утопился посреди моря, это повергло вас в совершенный ступор. Однако вскоре вы узнали про отправленную бандероль и заинтересовались сначала островом Тенерифе, а затем Сен-Константеном и концерном Океания. Это шесть. У вас возникло подозрение, что предполагаемое самоубийство было спланировано инсценировкой операции по изъятию профессора из-под вашего наблюдения. Это семь. И я знаю, кто эту операцию разработал.
— В самом деле?
— спросил Торнтон, глядя на собеседника так, будто видел его впервые.
— Послушаю. Интересно.
— Да ничего особенно интересного. Все очень предсказуемо. Рассказывая о концерне, вы умолчали о том, что первоначально акционерное общество было создано на деньги немецкого банкирского дома «Зюс». «Зюс» — не вполне обычная финансовая корпорация. Она много лет тесно связана с прусским, теперь общегерманским правительством. Например, незадолго до войны 1870 года произошел крупный скандал. На пике напряженности между Берлином и Парижем вдруг выяснилось, что один из кузенов Наполеона III — тесно связан с зюссами и, вероятно, выдает им военные секреты. Принца не то изгнали за пределы Франции, не то он бежал сам, но с тех пор истинное лицо банка «Зюс» перестало быть тайной. Вы так старательно обошли тему германского происхождения концерна «Океания», что окончательно подтвердили мои предположения. Германия попытается оспорить британское господство на море и быстрыми темпами наращивает свой военный флот. Под вывеской частного предприятия немцы приобрели остров, расположенный в стратегически важном пункте Атлантики, и устроили на нем секретную базу. Переманили у вас Кранка, занимающегося какими-то важными исследованиями, и переправили его на Сен-Константен. Никаких убитых девочек, равно как и Лилиева маньяка, вероятно, не существует. Вы придумали эту историю, отдаю должное, очень ловко, чтобы заручиться моей помощью. А на идею вас натолкнула реклама туберкулезного детского санатория. Вам действительно ни к чему мой детективный опыт. Вам нужно выяснить, чем занимаются германцы на отмелях близ острова Сен-Константен. Это была дедукция. Теперь перехожу к резюме. Оно будет коротким. Сложив руки на груди, Рас Петрович прошелестел. Он всегда говорил тихо, когда злился. «Разбирайтесь со своими военными секретами сами». Я российский подданный, и мне что вы, что немцы, все едино. Мы уезжаем. Лицензию от голландской королевы я оставлю себе в уплату за доставленное беспокойство. Старший инспектор, или кем он там был на самом деле, вскочил со стула в сильнейшем волнении.
Подождите. Дайте мне объясниться. Сэр Винсент предупреждал, что с вами нужно в открытую. Моя вина, не послушался, но он настоял, чтобы на этот случай я взял еще одно письмо.
запечатанное, я даже не знаю, что в нем». Порывшись во вместительных карманах своего Севилроусского пиджака, Торнтон выудил оттуда конверт с точно такой же монограммой, как на первом рекомендательном письме. И почерк был тот же, только текст длиннее и написан менее аккуратно. В некоторых местах от пера разлетались чернильные брызги. «Дорогой мистер Фандорин, если вы читаете это письмо, значит, аргументы мистера Торнтона на вас не подействовали, либо же он неправильно себя с вами повел. Я хочу обратиться к вам как к человеку, для которого борьба со злом — не пустой звук. Не знаю, в чем именно заключается ценность профессора Кранка и его секретов для мистера Торнтона и его начальников, и, признаться, меня это занимает меньше, чем пристало бы подданному империи и должностному лицу. Но я видел мертвых девочек, из которых по капле вытекала вся их детская кровь. Эти белые лица снятся мне чуть не каждую ночь, и мне не будет покоя до тех пор, пока убийца не получит воздаяние за свои злодейства. Людям, которые передали вам это письмо, нет дела до трех маленьких жизней. Они живут законами больших чисел, где считается нормальным жертвовать немногим ради многого. У нас с вами иное ремесло. Для нас с вами маленьких жизней и простительных злодейств не бывает. Прошу вас, Фандорин, найдите это чудовище. Поступите с ним так, как оно заслуживает. И к черту мистера Торнтона с его высшими государственными интересами. Ну что, сэр Винсент привел аргументы, которые могут на вас подействовать? С тревогой спросил Торнтон.
Что? Рассеянно переспросил Фандорин, думая, что ошибся в одном. Убийства не выдуманы, и лилиевый маньяк действительно существует. Сэр Винсент, как всегда, убедителен. Если вы хотите, чтобы я проник на Сен-Константен и попробовал найти там вашего профессора, извольте, я готов. Но рыскать под водой, вынюхивая германские секреты, слуга покорный.
Слегка покривившись, британец сказал: «Прошу вас, сядем и потолкуем, как вы любите, без утайки. Я выложу на стол все карты, и вы поймете всю огромную важность порученного мне дела. Германский адмирал-штаб разработал план создания принципиально нового военного флота. Немцы знают, что по количеству броненосцев и крейсеров им за нами не угнаться. Они намерены сделать ставку на нетрадиционные методы морской войны. Сейчас на верфи в Киле создается первая в мире подводная лодка полностью на электричестве. Если образец окажется удачным, кайзер запустит целую программу боевых субмарин, которые будут невидимы для нашего надводного флота. Другая особенность германской стратегии — массированное производство маленьких, маневренных, высокоскоростных миноносцев, которые дешевы и быстры в изготовлении. Эффективность кораблей этого класса всецело зависит от качества торпедного оружия. Профессор Кранк — ведущий специалист по изобретению торпед и торпедных аппаратов. Наши люди сумели переманить его у немцев и тайно вывести в Англию, где Кранк получил собственную лабораторию. В последнее время он работал над взрывчаткой нового типа, очень компактной и очень мощной. Она уже получила название «Кранкит», хотя исследование еще не было завершено. Профессор один контролировал ход изысканий, кодировал все данные одному ему известным шифром. Когда Кранк исчез, мы довольно быстро вышли на его след. Тайный обыск ничего не дал. Документации у него в багаже не было. Мы думали, что профессор всю ее уничтожил, храня данные в голове. У него феноменальная память. Хотели выяснить, куда именно он убегает. Ведь ясно же, что немцы переманили его обратно, и что он будет работать на какой-то их секретной базе. Остальное вам известно.
Я, конечно, попольщен, что вы посвятили меня в ваши военные тайны, однако же не понимаю, почему эти сведения должны на меня подействовать?
«Да как же так?» — воскликнул Торнтон. «Разве ваша страна, Россия, не участница большой игры за сферы влияния в мире? Британская Российская империя, как кит и слон. У нас самый сильный флот, у вас самая сильная армия. Нам враждовать негде и незачем. А вот Германия представляет угрозу и для нас, и для вас. Ее сухопутные силы быстро крепнут и растут, претендуя на первенство. Теперь тоже происходит и на воде. Мы должны объединить усилия, иначе обе наши державы окажутся в проигрыше». «Подумайте о германской активности в Китае и Персии. Неужто вас это не беспокоит? Вы не похожи на человека, лишенного государственного мышления».
«В самом деле?» — Ярос Петрович подавил зевок. Ему еще в эпоху чиновничьей службы до смерти надоели теоретизирования о великих державах и их великой миссии. Однако же мне совершенно безразлична германская активность в Китае и по Персии. Для обороны собственных границ сил у России более чем достаточно, а чужого нам не нужно. Со своим-то управиться не умеем, — пробормотал он по-русски. — Что, извините? — Прощайте, сэр. Раз я не нужен вам для розыска лилиевого маньяка, наши отношения закончены. Я, конечно, не рассчитываю на то, что ваш пароход доставит мою субмарину обратно на Арубу, но ничего, зафрахтую какое-нибудь местное судно. Все, разговор закончен. Однако спору о месте и роли России в современном мире в тот день суждено было продолжиться. Хоть уже и без участия Фандорина, но в его присутствии. Едва выгруженный «Лимон-2» снова готовили к погрузке. Хотя судно, готовое совершить неближнее плавание на Арубу, еще предстояло найти. Укладывали обратно в ящики и коробки всякий мелкий багаж, которого у субмарины было как у модницы, отправившейся путешествовать. Запчасти на случай поломок, 12 видов масла, электропровода, банки с краской, инструменты и так далее, и так далее. Питбуль с Массой дискутировали, раз Петрович помалкивал. Японец провел время в гостинице с большей пользой, чем его господин. При бесплодной беседе с Торнтоном не присутствовал, зато успел свести тесное знакомство с горничной и очень огорчился, когда узнал, что нужно съезжать. Теперь он ворчал и сетовал на суетливость, недостойную истинного самурая. «Ехари-ехари, приехари, обратно поехари. Дазе на Тенерифе яма не поднярись. Какое неуважение!» Но когда Буль закатил Фандорину настоящий скандал с криком и швырянием инструментов на песок, человека можно было понять. Он только-только закончил устраиваться на берегу. Масса проявил себя верным вассалом. «Рассения господина не обсуждаются, а испарняются!» — строго изрек он. С этого все и началось.
«В этом-то и проблема вашей России», — обрушился на него Буль. «Вы никогда не смеете обсуждать решений начальства, поэтому исполняете их из рук вон плохо, а потому что это не ваше решение. Вы никак не участвовали в их принятии».
«Мистер Бурь за Бурькар», — саркастически заметил Масса по-русски, обращаясь к Фандорину. Но тот погрозил ему пальцем. Помни подписанный договор об учтивости, и японец перешел на английский, более пригодный для учтивого разговора. «Если у России и есть недостаток, то вовсе не тот, о котором вы упомянули, уважаемый сэр».
«В самом деле? А какой же, любопытно будет послушать?» — язвительно оскалился инженер.
«Недостаточное уважение нижестоящих к вышестоящим и вышестоящих к нижестоящим», — изрек Масса. «Когда к власти относятся с почтением, не возникает желания оспаривать ее повеление. К сожалению, в России власть и подданные относятся друг к другу с недоверием и не чувствуют себя одной семьей, в которой есть старшие и младшие. Нужен государь, являющий собой образец мудрости и самоотверженности. Нужны министры и самураи, честно служащие долгу и заботящиеся о своем добром имени. Тогда простолюдины перестанут думать о бунте и мечтать о демократии. В хорошей семье демократия не нужда».
«Вы слышали, что несет этот сын Микадо?» — воззвал Буль к Фандорину.
Эраст Петрович сделал вид, что занят проверкой комплектности запасных деталей для генератора.
«Семья, господин азиат. Это папа, мама, братья с сестрами, бабушка с дядушкой. Те, кого нужно любить. Близкие. А государство — это механизм, позволяющий множеству семей, населяющих страну, разумно и удобно сосуществовать друг с другом, и не более того. До тех пор, пока вы, русские, этого не поймете, ни черта у вас не получится».
«Любовь к отечеству и память предков — тоже механизм? А знамя Родины, наверное, ветошь, которой этот механизм протирают?» — вскричал Масса. «Многие из вас так рассуждают, причем самые умные. Из-за этого у нас в стране и нет гармонии. Но она появится, вот увидите. Инь и Янь придут в равновесие, и тогда Россия заживет по-другому».
«Лопнет ваша Россия, как мыльный пузырь, если не научится управлять собою сама».
«И заспорили славяникам управить на Руси», — подумал Фандорин, наглядывая пирс, на котором стояли готовые к погрузке ящики. Уже стемнело, но луна еще не вышла. Освещенный фонарями причал сиял во тьме, словно театральная сцена. Окружающий мир, шелестящий листвой невидимый берег, пошумливающее волнами невидимое море, казались зрительным залом, откуда за актерами наблюдает тысяча глаз. И ощущение было столь явственным, что Эраст Петрович вгляделся в темноту пристальней. Но пожал плечами, вернулся к делу. Если мистеру Торнтону зачем-то понадобилось установить за подводниками слежку, пускай. Объяснение состоялось, решение объявлено, и оно не переменится. Фандорин повернулся спиной к сумрачному берегу и тем самым нарушил одно из главных правил клана крадущихся. «Не верь темноте!» Хрустнула галька. Раз Петрович и Масса быстро обернулись по оттенку этого звука, поняв, что кто-то пытается бесшумно подкрасться к причалу. Однако было поздно. В освещенный круг вступили 5 черных фигур. Одна, та, что посередине, чуть впереди, остальные поотстав. У переднего в руке поблескивал маленький пистолет. Кажется, самозарядный Браунинг. Четверо прочих были вооружены посерьезней. Короткоствольными карабинами Уэбли Скотт, которые, как было отлично известно Фандорину, изготавливались по специальному заказу особого отдела Скотленд-Ярда. Поэтому, даже еще не разглядев лица предводителя ночных гостей, Распетрович со вздохом сказал: «Добрый вечер, мистер Торнтон. Давно не виделись».
«Поднимите руки, и ваш японец тоже», — напряженным голосом приказал британец. «Я наслышал о ваших восточных фокусах. Малейшее движение — открываем огонь. Мистер Буль может просто остаться на месте, но дергаться тоже не советую».
Он осторожно приблизился, однако на пирс так и не поднялся. Его люди остались дальше, в шагах в 15. Это свидетельствовало о том, что в особом отделе действительно хорошо осведомлены о физических возможностях Фандорина и его помощника.
«Я ведь, кажется, ясно вам дал понять, что работать с вами не буду.
Неужели вы думаете, что несколько наставленных дул могут побудить меня изменить свое...»
«Молчать!» — оборвал его Торнтон. «Вы не оставили мне выбора, так что пеняйте на себя. Я арестовываю вас и ваших людей».
И раз Петрович удивился. «На испанской территории? И на каком, собственно, основании? Разве мы нарушили закон?»
«Вы вынудили меня сообщить вам информацию, которая касается жизненных интересов империи. В подобных случаях я уполномочен действовать в соответствии с особыми инструкциями. А они предписывают мне...»
Торнтон угрожающе повысил голос.
«Без колебаний и каких-либо ограничений устранять любое обстоятельство, представляющее прямую и непосредственную угрозу для короны. Вы можете выдать потенциальному противнику план нашей операции, а это, безусловно, станет прямой и непосредственной угрозой для стратегических интересов короны и ее безопасности».
«Судя по тому, что вы не стали палить из темноты, дальше последует предложение не упрямиться и выполнить ваше задание», — вздохнул Фандорин. «Но знаете, я думаю, у вас не хватит духу пристрелить 2 российских подданных и американского гражданина. Так что катитесь к черту и не мешайте работать». Британец тихо рассмеялся.
«На своей Арубе вы сильно отстали от новейших методик в тайной борьбе между великими державами, Фандорин. Операции, которой я здесь руковожу, придается сверхважное значение. Неподалеку в нейтральных водах дежурит крейсер «Азенкур». При необходимости я могу отдать распоряжение высадить на Сен-Константен морскую пехоту, наплевав на международные законы и дипломатические осложнения. А уж с вами тем более церемониться не буду. Убивать, конечно, я вас не стану, но... если откажетесь сотрудничать, изолирую. Будете сидеть в тюрьме Азенкура до конца операции. Так что выбирайте».
Теперь угроза была не пустословной, а совершенно реальной. Фандорин сразу это понял и нахмурился. Сидеть черт знает сколько времени в железном ящике не хотелось, но и уступить давлению было нельзя.
«Я засужу вас и вашу дурацкую корону на такую сумму, что Британии придется объявить себя банкротом!» — крикнул мистер Буль, до сего момента каким-то чудом помалкивавший и только водивший головой из стороны в сторону. С Торнтона на Фандорина. «Вся свободная пресса будет писать о ваших идиотских тайнах. Это вам гарантирую я, Питер Буль, гражданин Соединенных Штатов Америки. Попробуйте только лишить меня свободы. Я раскрошу вас в труху!» — вопил инженер, впадая в привычное свое состояние и ярость. «Я обрушу на вас небо! Я испепелю вас громом и молнией!»
Он задрал голову к небу, на котором начинали проступать пока еще бледные звезды, воздел длинные руки и махнул ими на англичан, словно в самом деле намеревался пронзить их огненными стрелами. И раз Петрович вообразил, что стал жертвой галлюцинаций. Мрак действительно озарился молниями. Только ударили они не сверху, а снизу, из темных зарослей, окружавших бухту. Там полыхнули огненные вспышки, грянул многоголосый гром. Казалось, что неистовый гнев бога, то ли американского, то ли еврейского, обрушился на обидчиков Пита Буля. Торнтон, уронив с головы котелок, упал лицом вниз. Его люди тоже были сшиблены с ног. Один было приподнялся и даже повернул к кустам свой Уэбли Скотт, но гром и молнии изверглись еще несколько раз, и несчастный обмяк. Раз Петрович пребывал в ошеломлении лишь долю секунды, а затем распознал громы по собственному сухому, будто кашляющему оттенку. Это были мощные пистолет-карабины системы «Маузер», и огонь из них вели по меньшей мере 7 стрелков. «Ложись!» — крикнул Фандорин, бросаясь на настил. Резонно было предположить, что, расправившись с вооруженными людьми, невидимые враги откроют огонь и по безоружным. Масса упал на доски, очень грамотно перекатился по ним и пропал, перевалившись через дальний край причала. И Расту Петровичу сделать то же самое помешало досадное обстоятельство в лице американского гражданина. Тот торчал оглоблей, разинув рот и растопырив руки. Пришлось подняться, подбежать к нему, опрокинуть и оттащить к спасительной кромке пирса. Ошалевший Буль еще и мешал, брыкался. «Хальт! Не двигаться!» По деревянному настилу стучали быстрые каблуки. Обернувшись, Фандорин понял, что не скроешься. К нему приближались какие-то люди. Так и есть. 1, 2, 3, 7. В руках маузеры. Тот, что, очевидно, был начальником, тихо отдал короткое распоряжение. Раз Петрович разобрал только, чтобы наверняка. Двое спрыгнули на песок, туда, где лежали застреленные британцы. Один за другим прогремели выстрелы. 5. Медленно поднявшись и подав руку хлопающими глазами Булю, Фандорин сказал по-немецки. «Я вижу, методы тайной войны в самом деле сильно изменились. Раньше в мирное время разведки так легко не убивали». Плотный бритый человек с безгубым, словно прорубленная щель ртом и сверкающими холодным огнем глазами, не поддержал светской беседы. «Вы русский сыщик, Фандорин», — сказал он. «Я слышал, Торнтон назвал вас по имени. Я знаю, кто вы такой, наслышан, но не знал, что вы освоили подводное плавание». Лобастая голова коротко качнулась в сторону невидимой во тьме субмарины. «Мое имя Шонберг, майор Шонберг, и я не люблю лишних слов, поэтому я спрашиваю, вы отвечаете. Ясно?» Он выразительно качнул длинным стволом, и Рас Петрович медленно наклонил голову. «Ай да Германия!» — думал он. «Прав был покойник. Эта молодая хищница даст старым 100 вперед. Секретная операция, которую готовили англичане для пруссаков, секретом не является. Где ты, былая немецкая сентиментальность? Вот так запросто уложить на месте 5 агентов службы его британского величества? Ого! Вы очень убедительны, герр-майор», — почтительно молвил Фандорин и будто бы в смятении сделал шаг в сторону. В принципе, если дело примет совсем скверный оборот, можно попытаться сдвинуть Булю ногой так, чтобы он вылетел за пределы пирса. Без американца откроется свобода маневра. Правда, 7 хорошо подготовленных волкодавов с маузерами на изготовку — это многовато. Задавайте ваши вопросы. Вопросы часто сообщают больше, чем ответы на них. Посмотрим, что интересует этого мордатого мясника. Еще шажок, чтобы размах был пошире. Черт! Дубина Буль, начисто утративший всегдашнюю ерепенистость, подался за Фандорином. Впрочем, нормальная человеческая реакция. Всякий, у кого перед глазами только что убили 5, оцепенеет от ужаса. «Стойте, где стоите», — приказал Шонберг. «Вопрос 1. С каких пор русские действуют в союзе с британцами?»
«Ни с каких. Я частное лицо. Если вы обо мне наслышаны, то должны это знать».
Из темноты под конвоем 2 агентов, которые несколько минут назад добивали англичан, вышел Масса, держа руки над головой.
«Я вернулся сам, господин», — сказал он по-японски. «Что будем делать? Вы уже решили?»
Майор рявкнул: «Молчать! Встать здесь и молчать!»
Массу поставили между Фандориным и Булем.
Поглядев на помощника Эраста Петровича, немец поморщился. «Еврей и азиат! Вы и сами-то нация сомнительной чистоты, так еще и кшаетесь с неполноценными расами. Это Россию и погубит».
«Сегодня просто конкурс версий относительно того, что именно погубит Россию», — подумал Фандорин.
«Я видел, как вы выгружали с парохода подводную лодку», — сказал майор. «Интересная конструкция. Не знал, что русские настолько продвинулись по части производства субмарин».
Торнтон решил обратиться к России за помощью из-за этого аппарата? Людей-то у англичан без вас хватает.
Повторяю еще раз, я частное лицо, и субмарина — моя личная собственность.
Ну да, конечно. Шонберг усмехнулся углом своего проваленного рта. Мне, собственно, плевать, но субмарина мне пригодится. Вы хотите жить?
Зависит от условий же жизни, — философски ответил Рас Петрович.
Условия простые. Будете делать то, что я прикажу. Сколько людей помещается в вашу лодку? Это весь ваш экипаж?
Да.
Значит, трое. Управляете аппаратом вы?
Я.
Что делают евреи и азиат?
Мистер Буль — инженер-механик. Господин Сибата — водолаз.
Майор кивнул, что-то прикидывая. Свой маузер он опустил, и это было неплохо, но остальные шестеро, к сожалению, не расслаблялись. Двое стояли ближе к массе, четверо — ближе к Фандорину, полукругом. Дистанция от 3 до 5 шагов.
«Меня не занимают ваши сыщические секреты, Фандорин», — задумчиво произнес немец. «Мне очень пригодится ваша субмарина. Ее просто Бог послал. Так вы будете на меня работать?»
«Определенно, в качестве подводника я ценюсь много выше, чем в качестве детектива», — подумал Раст Петрович. «Вот что значит идти в ногу с прогрессом». «Боюсь, вы не сумели меня достаточно заинтересовать», — иронически заметил он вслух. «Приложите больше усилий». В следующую минуту произошло нечто, начисто отбившее у Фандорина охоту иронизировать. До самого конца этой запутанной и даже невероятной истории, стоящей особняком среди множества головоломных расследований, которыми Расту Петровичу довелось заниматься в жизни.
«Хорошо», — кивнул гермайор.
Вскинул руку с пистолетом и выстрелил Питу Булю в лоб. Инженер умер мгновенно, еще до того, как его тело тяжело ударилось о пирс.
«Так убедительный?» — спросил Шонберг у оцепеневшего Фандорина и навел дуло на массу. «Водолаза будет заменить несколько сложнее, чем механика, но я решу эту проблему. Убить азиата или вы уже достаточно заинтересованы?»
Вряд ли пылкая душа Пита Буля успела отделиться от плоти, прежде чем ее догнала ледяная душа Шонберга.
«Масса!» проломил майору кадык бешеным ударом кулака, развернулся на левом каблуке и впечатал носок правого ботинка в переносицу соседнему агенту. Вышиб у другого из поднятой руки маузер, отбил локтем неловкий панический хук и впервые в жизни применил прием «таран», про который прежде только читал в специальной литературе и сомневался, осуществим ли он на практике. Стальными пальцами пробил под ребрами врага дыру и вырвал пульсирующее сердце. Яростный вой, который издавал японец, проделывая эти ужасные манипуляции, занявшие не более 2 секунд, был так высок и пронзителен, что у Фандорина заложило уши. И Рас Петрович тоже не стоял на месте. Отстав от своего помощника всего на полмгновения, он шагнул вперед и одновременно обоими кулаками оглушил 2 немцев, тех, что находились на дистанции в 3 шага. С остальными 2, на которых было 5 шагов, пришлось немного повозиться. Они успели отскочить, и левый даже выстрелил. Но пуля прошла выше, потому что Фандорин перешел в партер, кинулся противником под ноги. Длинной подсечкой сбил стрелявшего, 2-го достал точечным ударом в пах, а когда зашибленный охнул и согнулся, притянул за голову к себе и свернул шею. Упавший полз за отлетевшим в сторону пистолетом, и Рас Петрович в прыжке обрушился ему на спину, схватил одной рукой за лоб, другой за подбородок, хруст, всклип, кончено. «Погоди, я их допрошу», — крикнул он, видя, что масса, покончив со своими, бросился к 2 оглушенным, но японец по-прежнему исступленно визжал и ничего не слышал. Страшной, окровавленной по локоть рукой он нанес 2 коротких удара. Допрашивать стало некого.
Фандорин поднялся на ноги, тряхнул головой, прогоняя багровую пелену, туманившую взор. В бою нельзя терять так называемый 3-й глаз. То есть нужно все время мысленно видеть происходящее, словно бы со стороны. Но Раста Петровича всего трясло. За время безмятежной арубской жизни он отвык убивать и стал забывать о том, какой мир на самом деле. Мир. Мир же был вот какой. Только что в считанные минуты на маленьком пятачке прервались 13 человеческих жизней, а море шелестело все так же ласково, тропические заросли пряно благоухали, звезды лучились южной негой, да еще и выглянула сиропно-улыбчивая луна. Мерный стук привел Фандорина в чувство. Эта масса, стоя на коленях перед телом Пита Буля, клал покаянные поклоны, бился лбом о настил. «Я не сумел вас уберечь, Бурь-сан», — плакал он. «Мне нет прощения, мне нет прощения, мне нет прощения».
Инженер лежал на спине, обратив к луне мертвое серебряное лицо. Судя по его надменному выражению, рассчитывать на прощение массе с Эрастом Петровичем не приходилось.